мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Пятая передача цикла «Не договорили». Еще раз повторюсь, мы начали этот цикл. Почему? Потому что исполнилось 30 лет в этом году с момента принятия закона о гражданстве. И этот закон положил основы, с одной стороны, для восстановленного латвийского государства и одновременно дал почву для ожидания разногласий и процессов, разных процессов в латвийском обществе. И мы хотим, вот мы пытались это сделать в течение уже 4 передач, поговорить о тех болезненных моментах, которые порой и, к сожалению, очень часто разделяют наше общество. И таким образом мы хотим сделать шаг к сплочению общества. Мы приглашали к дискуссиям в этом цикле разных людей, тех, которые активно строил политические процессы в 90-х годах. Если вы смотрели этот цикл, это можно найти в Ютубе. Кстати, наши подписчики в Ютубе, спасибо за то, что вы такие активные именно в этом цикле передач. Мы приглашали и бывших президентов страны, бывших политиков, бывших общественных деятелей, правозащитников. То есть все это можно посмотреть в Ютубе, в цикле передач, который есть отдельный плейлист, который называется «Не договорили». Ну и у нас постоянные мои соведущие сегодня, они готовы будут ответить на ваши вопросы, которых было, ну, очень много. Там на некоторые передачи приходило больше 300 вопросов, не вопросов, даже, а реплик. И также телефон прямого эфира 28040424. Не забывайте, что он есть, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Уже, я вижу, начали приходить вопросы. Конечно, будем сегодня об этом говорить. Наши постоянные соведущие Денис Харланд, культуролог. Денис, привет.
Привет, только, мне кажется, это 6-я программа.
6-я. Вот я, видишь, как у меня все смешалось в доме Облонских. И Филипп Раевский, политолог, политтехнолог. Здравствуй. Здрасте. Филипп. Были без тебя мы тут на передаче.
Вот, без меня, потому вот не 6, а 5. Со мной время остановилось.
Я считаю по Филиппу. Да. И давайте, у нас есть специальный джингл для этой передачи. Я предлагаю его послушать.
По каким вопросам возможны компромиссы?
Считаете, что что-то надо менять?
Я отвечу очень коротко.
Другое дело, как это будет выполняться.
Открытый разговор.
Конечно, хотелось бы большей внятности.
Но мы тут не согласны.
Но я могла бы интерпретировать по-другому.
Тебе ясно, куда мы идем, или не ясно? На каких условиях?
Не договорили.
Итак, не договорили. Ну что, друзья, вы читали комментарии, которые приходили, читали эти вопросы, Денис?
Нет, я не читал, потому что мне удавалось здесь, сидя рядом с тобой, подглядывать иногда в поток комментариев. Это отдельная печальная история. Мне кажется, что наш интернет действительно полон языка вражды, и вместо того, чтобы говорить по делу, очень многие, не все, подчеркиваю, не все, но очень многие просто выражали свой гнев, ярость, какую-то свою желчь. С другой стороны, это тоже некое свидетельство того, что в нашем обществе есть много трещин, много таких провалов, и экономические условия, и социальные, они как-то выражаются, преломляются вот в этой обиде, обида превращается в ненависть, и поэтому здесь такой поток фобий, просто настоящий каталог. Поэтому я, увы, должен сказать, что у меня нет комплиментов пока что к большей части комментариев, но я уверен, что среди радиослушателей были и те, кого эта тема действительно волнует, и кто в состоянии, хорошо воспитанные люди, скажем, сформулировать свои комментарии вежливо и не унижая и не обижая тех, кто сидят здесь в студии.
Не читал, Филипп?
Видел комментарии в Твиттере.
В Твиттере комментарии. Нам с Денисом предложили заткнуться в Твиттере. Прямо так откровенно. Когда же эти двое вот тебя как-то так не взяли в эту компанию заткнуться? Но это как раз, если Денис больше говорит, наверное, о той части комментариев, которые касались, возможно, писались на русском языке, да? То здесь нам предложили заткнуться по-латышски. То есть именно мы какую-то тему подняли, почему мы вообще об этом говорим, 30 лет прошло, почему мы говорим о роли русского языка. Это, ну вот я такое видела.
Это интересно, потому что, если ты помнишь, в конце пятой программы мы пришли к выводу, что цикл этих дискуссий, эти темы нужны и для, условно говоря, латышской аудитории. И идея была, что если бы это получилось, эту тему стоило бы продолжать, и это каким-то образом, это, мне кажется, несколько из области невероятного, но это должно было идти в какой-то степени параллельно и на латвийском радио.
А давай спросим, а это нужно латышской аудитории, как ты считаешь? Вот такие темы. Денис уверен, что да.
То, что нужно, это то, показывает, что мы пересекли языковой барьер в своей передаче. Потому что обе аудитории, как бы мы видим, одни хотят, чтобы заткнулись, других матерят, но, значит, они слушают.
Слушают. Вот это, кстати, важно.
Это очень важно. Очень важно, что люди... А то, что они матерятся, ругаются, ну, это нормально. Стресс большой. Люди хотят, ну, как бы разрядиться. И, может быть, мы даже на благо работаем, общество. Они вот
напишут... Громотвод мы такой, да?
Вот,
для
да,
них громотвод.
Да. Я немножко по-другому даже слышал.
Ну, да, громотвод, но это не наша функция. Я думаю, что функция этого цикла, с одной стороны, действительно вспомнить тот период, заметить в том периоде проблемы, которые выросли и стали темами сегодняшними. И, в принципе, мне кажется, что на латвийском радио, вне зависимости от канала и языка, действительно острая недостаточность подобных тем, потому что мы живем в этом пространстве, и все эти темы сейчас с нами, они все влияют на нас. От ценовой политики до политики образования, социальной кохезии и социальных контактов между разными группами, культуры предвыборной кампании и так далее. И я думаю, что очень мало этой аналитики. Так получается, что по разным обстоятельствам я живу во многом в пространстве немецкого радио государственного, ну или общественных СМИ. И я вижу, насколько там развита именно эта традиция поднимать острые темы, и чтобы передачи становились некой лабораторией, да, в которой создаются новые направления, в которых спорят. И поэтому я считаю, что так как тема интеграции — это не просто по, условно говоря, экзотике. Вот русскоязычным нужна тема интеграции. Нам она нужна всем, потому что мы так или иначе должны интегрироваться в нечто новое, то есть в будущую Латвию. И заметьте, что, мне кажется, о футуризме мы вообще не говорим. То есть я не вижу программ, в которых моделируется или конструируется некое будущее, общественное будущее латвийской страны, общества, скажем, на какой-то следующий период. Да, есть там государственные планы, там 25-30, но это все, условно говоря, государственные документы. А некие общественные темы, некая визия, пусть даже утопия, она вообще как тема, мне кажется, у нас не существует. Мы застряли в прошлом.
Застряли?
Не, насчет громоотвода. По-моему, Ганди говорил, сперва тебя игнорируют, потом на тебя смеются и тебя ругают, а потом начинают прислушиваться. Мы на второй стадии.
Ну, будем надеяться.
Будем надеяться. Вот как раз вчера Гунта Слога была у нас в гостях, и она сказала, что мы боимся, мы говорили о дискриминации. И она сказала, мы часто боимся говорить, потому что мы боимся, многие, отгрести потом в Твиттере. И говорит, что, не знаю, насколько... Мы тоже не снежинки, да, с вами.
Если наш мир индивидуально сужается до уровня Твиттера, извините, тогда нечего искать себе в медиа, потому что всегда будет, кто будет тебя критиковать, всегда будет, кто тебя будет ругать, но то, что ты говоришь, это очень важно, те люди, которые слышат и с тобой дискутируют, а все остальные ты можешь об этом не думать, а всегда люб всем не будешь.
Да, я думаю, что просто присутствие подобных тем очень важно. И реакция, во многом даже та же негативная реакция, она действительно тоже показывает, что мы кого-то все-таки задели за живое.
Мы поковыряли что-то, думаешь, да? Какое-то такое, то, что, может быть, уже где-то затем...
Я не знаю, мы как бы уже постепенно переходим к анализу цикла.
Вот в эту тему вопрос, который я видела, раз 20, потому что я посмотрела наши комментарии в Ютубе, здесь было, а смысл об этом говорить, я обобщила. Есть сейчас какой-то шатки-валки, статус-кво вот в каких-то этнических вопросах. Что это изменит? Поговорили вы, сели. Это разве что-то даст? Спрашивали разные.
Можно ответить на этот вопрос следующим образом. А что вы предполагаете под фразой «что-то даст»? Вы хотите увеличение валового национального продукта?
А, кстати, я могу об этом рассказать, это может быть?
Вы хотите увеличение рождаемости после 6 программ? Или, допустим, повсеместной дружбы между этническими группами? Или, именно например, так, резкое снижение, я не знаю, этнического напряжения или там право или лево радикальной риторики? Нет, но ожидать от 6 программ по 45 минут какого-то чуда, это довольно странно. Я думаю, что то, что важно, что мы поднимаем те темы и говорим о тех группах, о которых, в принципе, в политической агенде, вот в списке тем, мы почти не говорим. Для меня действительно очень важен момент максимального участия в демократии. Для меня это актуальный вопрос. Кто эти 10% неграждан? Я многое для себя выяснил за первые 3 программы. И я думаю, что еще один очень важный момент – это момент символического статуса разных языков. Да, то есть, что такое государственный язык для национальных меньшинств? Восприятие. Не грамматика, не указы, не законы, не учебника, а именно восприятие. Потому что, например, среди молодого поколения русскоязычного, я это вижу по, условно говоря, школьникам или там студентам колледжа, язык как грамматика и как компетентность существует. Учат, знают, могут, но есть категория, которые не хотят. То есть вот принятие, для меня очень важно, стабильность латышской культуры здесь основана на ее принятии, добровольном. И добровольном не означает какой-то список привилегий, а означает механизмы, которые помогли бы людям включиться. Не чинопочитание, не потеря себя, а к тому же, к сожалению, часть наших радиослушателей воспринимает, так же, как и политики, мир черно-белым. То есть либо сейчас все искупят свою вину передо мной, и тогда я решусь участвовать, либо наоборот. То есть получается некий черно-белый мир, и вот от этого упрощения мы страдаем все. И это видно по многим комментариям. Уверен, есть много мудрых вопросов, но очень многие комментарии, они как бы, ну, совсем далеки от реальности. То есть и плюс еще, да, в воздухе висит некая странная ностальгия о советском периоде. Вот тогда у всех было, тогда всем было позволено. Тогда вообще по идее международного права не должно было существовать. Это последствия тоталитаризма немецкого, советского. Это результаты Второй мировой войны, пакта Молотова-Риббентропа, Холодной войны и так далее, и так далее. Переключиться на новую реальность и отпустить ту старую, ну, к сожалению, очень многие не могут, и я, увы, предчувствую, что это не вопрос смены поколений. Классическая идея того, что ну, подождите, подождите, эти уйдут, придут новые, нет. Прекрасно можно передать в наследство не только сундук или там Запорожец или дачу, но и все вот эти представления.
Я тоже согласна. А что делать-то?
Говорить.
Ну вот, пишет Дмитрий, когда латышская часть общества Латвии через своих политических... латышский язык, когда латышские политики осознают, что госязык — это не язык, а только список требований по общению государства с гражданином. Это вопрос о принятии как раз. Что вот люди, да, они понимают, что надо, что без этого они там не найдут работу, могут не смогут написать какое-то заявление, но не любят. Что делать?
Силой люб не станешь.
Не станешь, тогда что?
Ну, когда только силой? Нет.
Вот именно
принять. Вот это будет нет. А вот здесь будет работа изменения структуры общества. Ну, вот только что был в Египте, вот ходил в магазин, вот никто по-русски не понимает.
Возмутительно.
По латышски вообще таращи. Кстати, по латышски они лучше понимали, чем по-русски.
Кто? В магазинах?
Да. Ну, то есть они не... Ну,
а знаете, ты в Турцию как... съезди, там по-русски ну, очень вот, многие...
Ну, Турция — это сейчас республика автономная, часть РСФСР.
Не, ну, скажем так, я понимаю, о чем вы говорите, да, но просто я думаю, что здесь еще такой момент, опять же, это то, в чем я как бы убедился, говоря не только о негражданах, но и о, допустим, статусе и о знаниях латышского языка. Нужно, по моему мнению, более проактивная позиция со стороны тех структур, которые в государстве занимаются и отвечают именно за распространение латышской культуры. То есть для меня до сих пор сохранился парадокс даже среди партий. Условно говоря, каноническое требование национальных партий – это идея о том, что латышская культура находится в постоянном состоянии угрозы. Хрупкая, недостаточно защищенная, и так далее, от этого все законодательства языка, там, и так далее, и так далее. Параллельно в рижском пространстве гибнут примеры и истории латышской культуры, национального движения, первая атмада и так далее, и так далее. Не говоря уже о большом кладбище и так далее. То есть, с одной стороны, национальный дискурс все время кричит о том, что все гибнет, все плохо. С другой стороны, за 30 лет мы не смогли превратить наш малюсенький пантеон на старом кладбище, там Баронс, Вальдемарс и так далее, в пространство, которое просто, ну, защитить его от писающих собак, от пьяниц, от бутылок.
Но это не значит, что культуры нет, а праздник песни.
Нет, я не говорю о не о культуре.
А я не знаю, а есть вот, насколько защищена здесь на латышская культура? Но есть же праздник песни, вся страна участвует, там вообще, по-моему, не только...
Что значит защищена?
Ну вот Денис говорит, не защищена.
Мы понимаем, что культура, это с Денисом я совершенно согласен, она ориентирована на язык. Язык, ну он маленький язык. Он тем хороший, что очень редко кто тебя в мире поймет, когда ты между собой переговариваешься на латышском. И в этой ситуации, конечно, если мы смотрим большие языки, они идут со своей культурой, со своей средой, со своими ценностями. Конечно, она с такой точки зрения, конечно, мы с одной стороны говорим о конкурентоспособности, экспорте, инвестициях, но мы понимаем, что с этим вместе приходит и другая культура. И мы как бы попадаем в облучение больших этих рынков, больших культур. И конечно...
А мы уже мультикультурные?
Мы уже мультикультурные, конечно. А как же мы можем быть открытой экономикой, открытым обществом? Мы говорим, что, ну, если мы смотрим так в обществе, если молодой человек или молодая девушка уезжает учиться в хороший университет там, в Великобритании, в Америку, в Германию или во Франции, все говорят, вот молодец, вот хорошо. А что происходит в процессе образования? Это насаждение. Но если мы так грубо смотрим на насаждение чуждой Латвии культуры, потому что во Франции они учатся во французской среде, в Англии это английская среда, и ты частично становишься внутри себя англичанином. Ну, как бы, в процессе высшего образования. Я там тоже учился, и я, конечно, очень открыт к английской культуре, потому что я там в университете учился, мне это нравилось. Но это еще и молодость, это еще хорошие, приятные воспоминания. И мы все время... И вот этот рассказ, вот мы очень вот под влиянием, мы теряем... Ну, это, ну, такая, это миф, но он очень выгоден политически.
Несомненно.
Идеально. Да. Потому что мы всегда можем сказать, мы всегда должны сделать что-то больше, что-то еще.
Да, ну вот это менять, больше как раз и не происходит. Дело в том, что с одной стороны происходит действительно некое нормативное ужесточение политики языка. С другой стороны, простите, например, в том же отличие от Германии, где для школьников есть дешевая серия немецкой классики, ну совсем дешевая. И она была, кстати, в первой, условно говоря, до оккупации она была, да, там за какие-то сантимы можно было купить условно говоря, латышскую классику. Сейчас посмотрите, сколько стоит, допустим, книга Меркеля о латыши, там, т.д. То есть ни субсидий, ничего. Но еще раз говорю, как человек, который занимается там 18-19 столетием, я вижу это несчастное большое кладбище, где есть вот этот пятачок, не больше 600, огород, да, где есть история первого латышского национального движения, где провалилась в песок могила первого редактора Baltijas Vēstneses. Это основа основ национального движения, один из лидеров рижского латышского общества. Национальное объединение вопит десятилетиями о том, что под угрозой все разваливается, и нельзя привести это в порядок, поставить какой-нибудь куб стеклянный, законсервировать, сделать подсветку, хотя бы объяснение, что такое пирма-атмода. Да? Ничего.
Друзья, у нас мало времени, я предлагаю все-таки по вопросам. Ну вот смотрите, передача о гражданстве. Тут вот уже пишут нам про то, гражданство и атмана. Можно было бы без обмана, а можно ли было в 91-м по-честному с нами, с потомками переселенцев советской волны? Я не про нулевой вариант гражданства, а просто честно сказать, что гражданство мы вам не дадим. Дальше. Вопрос с Ютуба. Почему 30 лет спустя они, граждане, до сих пор хотят гражданства как подарок? До сих пор не поняли, что так не будет. Тот, кто хотел, давно уже получил. По-латышски очень много было вопросов, реплик. Пилсон ибо нау каут кат статус вай дипломс, ко буту я рекламе, бет ган брива цилвека извеле ун отбил диба. Разные мнения. Что мы можем здесь подвести? Какой? Было очень много еще говорили про то, почему 10% неграждан назвали маргиналами. Это люди, которые платят налоги. Было такое, помнишь, да, что 10% это вроде как это непонятная маргинальная часть, которая такая там, ну...
И это было не... выражение одного из политиков, но как бы это его выбор, его лексика.
Да, и вопрос, а что дальше?
Вот... Тут опять же, вот когда человек говорит о лжи, вот как бы ему лгали. Я думаю, что первая ложь была, когда этих людей сюда везли или помогали им сюда переехать в советское время, объясняя, что это Советский Союз. Угу. А Конституцию даже советскую до конца не прочитаешь, что это все-таки республика. Это был союз республик. Если мы сможем по Конституции смотреть, они должны были понимать, что они едут, что это может быть в какой-то момент другой страной. Разве кто-то им объяснял, что Латвия была каким-то образом, если уж не говорим об оккупированной, ну, в советское время говорить об оккупации, это можно было очень хорошо загреметь надолго. Но хоть как-то объяснить, что это другая страна, которая член Союза, Советский Союз. И вот вы едете туда под риском, что это другая страна.
Никто это не... Я сама конечно, так ехала. Вот это, я вот сама это, так приехала,
вот
да?
Вот когда начинается вот говорить, что в этот случай нам лгали, мы всегда можем найти еще другой случай, когда этим людям лгали. Потому что вот вы лгали, вот что будет, вот не будет нулевого варианта. Угу. Но им солгали, когда они ехали сюда, что они едут в чужую страну, в общем.
Но их направляли. Многие там тоже писали, которые как раз приехали, их направили по распределению, да, была единая...
Они задали вопрос, куда они едут.
А никто не задавал.
Да и дело. Вот,
а можно ли сейчас вот их за это как-то... Я не знаю.
А можно ли кого-то за 91-й год? Почему за 91-й можно, а за 86-й нет? Или 85-й, или 83-й, или 76-й?
Что делать с негражданами?
То же самое, что с латышским языком. Проактивное отношение латвийской политической mm-hmm. элиты к людям, которые должны были бы осознать свою принадлежность к этому обществу. Я тоже не считаю, что это должен быть подарок, посланный по почте там, и так далее, и так далее. Знаете, нам статистику закрывать надо, давайте как бы, да, подтягивайтесь. Нет, это выбор есть. Экзамены действительно несложные. Я в свой помню, натурализацию 25 лет назад были такие забавные казусы, но неважно, иными словами, вами, это все действительно несложно. Вопрос в другом. Нужны эти люди политической элите или не нужны? Политическая элита на данный момент упорно держится за вариант типа «сами хотите, сами». То есть, и тогда вопрос, как эту встречу создать. Да? То есть, я считаю, что государство должно было бы показать те преимущества получения, потому что гражданство — это не только паспорт, там какая-то пошлина или еще что-то. Это права, с обязанностями вместе, но это и нечто символическое. То есть, например, для меня это 25 лет назад была символика. Да? Также она остается и сейчас. Поэтому вот этой символики мне не хватает. Например, короткий комментарий. Сейчас как бы вот после праздничной недели все еще висят плакаты, значит, «Моя Латвия, моя ответственность». Но я не увидел ни на одном плакате некую социальную ответственность. Там корзинка с ягодами, там поле, там замороженная трава. Но, например, превратить эту кампанию или этот визуальный посыл в нечто, допустим, если это моя ответственность, значит, я приведу свой двор в порядок. Или там помогу старушке перейти через дорогу. Или там, я не знаю, там адопция собаки. Ну, что-нибудь такое, что социально. А мы все еще витаем в нечто таком вот фольклорно-ландшафтном. Да? То есть для меня не хватает связи с реальными социальными проблемами. Да? То есть, или, условно говоря, я возьму и позвоню в полицию, если кто-то в соседней квартире избивает женщину. Ну, вот что-нибудь такое социальное, да, что является частью моего взноса в латвийское
вовлеченность общества, да?
А вот все вот эти корзины с дарами природы, ну, это как бы немножко странно.
Знаешь, мне последние две передачи сейчас уже написали по поводу Литвы, по поводу того, что там приняли закон о национальных меньшинствах, и такие вопросы были где-то, сейчас у меня их очень много, в цикле, когда был Розенвалдс, да, по поводу Литвы. Почему... пишут, Латвия не готова это сделать, потому что действительно такого статуса национальных меньшинств закона нету, и чревато ли это чем-то? Почему Литва решилась, а мы нет? Филипп, как думаешь?
Мне вообще нравится, что все проблемы мы решаем законами. Вот это кросснационально, это объединяет это общество и русскоязычных, и латышей. Вот как что, давай напишем закон, и вот как сразу, вот упомянул коллега, что вот избивает женщину, позови в полицию. Нет, Стамбульскую конвенцию под дверь подсунут, чтобы когда избивают, чтобы они читали. Но вот это рассказ, что мы все хотим решать, беспрерывно писать какие-то законы, которые в результате у нас куча, мы сами не знаем, что там напринимали, куда еще все это соблюдали. Я не думаю, что этот закон нам нужен как таковой. Это что? Ну, что мы будем декларировать и что мы будем регулировать?
Нет, погоди, там будет определено, кто такие национальные меньшинства в Латвии. Потому что сейчас в том же Твиттере я часто вижу, что у нас нет национальных меньшинств, у нас есть потомки оккупантов.
Нет, вот когда... А как же закон Сейма, который ратифицировал конвенцию о правах нацменьшинств? Там есть в самом начале вводной части определения?
Да, но если вы посмотрите, Денис, извини, я уже даже от волнения перешла на «вы», если ты посмотришь... претензии тех, кто за нами наблюдает, и то, что пишут потом на эти претензии, то, в общем-то, там практически ничего уже не соблюдается. И откровенно говорят о том, что нужно ее денонсировать. Да. Но так а зачем она нужна, если ее не соблюдают?
Давайте напишем закон, и тогда будут соблюдать.
Соблюдение – это политическая воля.
Да.
Закон – это буквы, которые также были актом политической воли того периода, когда это принималось. Да? Но вопрос, как это потом реализуется. И все отчеты и критика, и отчеты на критику – это уже вопросы реализации этого закона.
Это да, но она имеет рекомендательную концепцию. Я все-таки не согласна с вами. Закон имеет исполнительную потом власть. И потом, если он не соблюдается, можно там судиться, судсатворсм и так далее. Здесь рекомендательный характер. Я вижу большую разницу. То есть не нужен, вы считаете, закон?
Нет, я считаю, что закон, который, скажем, расширяет пространство для меньшинственных групп, неважно каких, социальных, религиозных, этнических, это всегда хорошо, потому что национальное государство внутри себя, как и каждый из нас, несет некую тенденцию. Это должен быть очень-очень хрупкий баланс прав, обязанностей и культурного пространства. Но на данный момент в латвийском обществе этот закон, во-первых, не будет принят. Да, то есть в обостренном, то есть, и как я говорил несколько программ назад, когда тебя лихорадит, да, и причем температура ползет вверх, ну не можешь ты заниматься, я не знаю, там, научными текстами или анализировать что-то глубокое. Тебя просто трясет, да, и поэтому и это вот состояние латвийского общества. У нас так, мне кажется, так 38,5 такая мерзкая температура.
А как успокоить? Есть рецепт? Говорить опять, но...
Ну, я считаю, что то, что мы можем здесь сделать, это вносить многообразие мнений, включая, конечно, и комментарии, это приглашать различных экспертов и постоянно держать эти темы в списке, потому что у них есть тенденция как бы оседать куда-то на дно и исчезать. Я считаю, нам действительно нужно превращать этот цикл, я надеюсь, у него будет продолжение, в нечто раскрытое, вот как будто бы вы приходите в автосервис, а там все вот так раскурочено, и из этого создается нечто новое, проверяется, меняется, чистится и так далее, и так далее. Нам надо привыкать, к сложности мнений и к сложности мира, потому что и политики, и общество очень хотят все это упростить. Нам надо привыкать к тому, что нам нужно будет как-то жить вместе с мнениями, от которых нас трясет и бесит, да? И я думаю, что нам нужно просто-напросто находить некий консенсус для того, чтобы мы в будущем функционировали.
Филипп, вот когда тебя бесит какое-то мнение, наверняка ты их тоже видишь, что? Ты как к нему относишься? И что ты делаешь, вот как говорит Денис, для того, чтобы мы стали сплочены? Я не про бабушку, которую ты переводишь, а, скажем,
мне
такой более глобальный.
Я однозначно, если меня трясет, я очень осторожно слушаю, потому что это интересно. Если мнение создает эмоции, значит, это мнение, которое надо прислушиваться. У меня такая, может быть, неправильная реакция. Чем больше бесит, тем меня оно больше интересует. Если я остаюсь равнодушной, значит, там ничего интересного для меня не было. Так что эмоционально фон внутренний, когда ты начинаешь на бессознательном реагировать, это очень важно, потому я думаю, что если мы можем тоже взбесить кого-то, это очень хорошо. Значит, там появляется эмоция. Эмоция — это первая реакция. То есть он начинает думать, человек. Начинает с эмоционального, потом он переходит в рациональное мышление. Может быть, не переходит. Но...
Да, и я вообще считаю, что так как очень мало возможностей именно качественного анализа состояния настроения и духа людей, то вот это этот поток, если бы он не исчезал там где-нибудь в цифровой пыли, он был бы очень интересен и антропологам, потому что люди пишут то, что они решают написать. Иногда под своим именем, иногда они там прячутся под никами. Но так или иначе, это эмоциональная реакция, и я как, скажем, культуролог, может быть, там через 50 или 100 лет кто-нибудь бы эти настроения анализировал. Представьте себе, что мы там находимся незадолго до Французской революции, и вот удалось записать все то, что происходило где-нибудь там...
В Твиттере.
Да, в Твиттере 18 столетия, условно говоря, в какой-нибудь корчме или там постоялом дворе. Да? Это был бы потрясающий протокол эмоций того периода. Вот эти протоколы у нас здесь есть. И обида, и ненависть, и интересное прочтение истории. И я, на самом деле, если бы у нас были мудрые политики, я бы к таким вещам прислушивался, потому что вот это вот, что пишется, это не потому, что люди сидят злодеи, и вот они как бы выбрасывают яд, а потому что у них, в принципе, болит. И, например, то, что я говорю, тоже может вызывать очень болевые какие-то ощущения. Но
у некоторых вызывает, и там, на Филиппа...
там предал своих родителей, да, такой Павлик Морозов, да, так далее. И, то есть вот как бы у людей такое есть.
Павлик Морозов очень долго был, кстати, героем.
Да, это верно. У меня есть даже несколько книг на эту тему, да.
Павлик Морозов?
Да.
А сейчас он...
Сейчас его американские антропологи исследуют как бы дети в политике советского периода. Это интересно.
И они сказали, что он кто был? Предатель?
Нет, но он не был... Ну, он, условно говоря, был идеологическим продуктом. Даже после, условно говоря, его кончины он стал некой символической фигурой. Ведь потом же нас, пионеров, тоже как бы на нем учили, да? И, например, мне рассказывали коллеги из ГДР, как детей заставляли доносить на родителей... потрясающий иезуитским способом. Они приходили утром в детский сад, их просили нарисовать заставку телевизионных новостей.
Что они смотрят?
То, что смотрели вечером. И по заставке они понимали, что смотрят их родители. Западное телевидение или ГДРовские новости. Да. И это брутально. То есть вот... вот да. А дети же не понимают, и они рисуют там какие-нибудь стрелочки или логотипы, и понимали, поэтому потом доносили на родителей. Да, то есть из детского сада. То есть,
ну, хорошо, что мы еще помним их. Спроси какого-нибудь, мою дочку спроси, кто такой Павлик Морозов. Да она не знает никогда.
Ну, я не думаю, что намного потеряла.
Илга Купса пишет в Ютубе: «Моя соседка русская, со мной говорит на латышском, я, в свою очередь, с ней на русском. Это обоюдное уважение. Мы все люди, и никто не превыше другого». Ну вот при этом видно, что женщина, она латышка. Еще одна пишет, как раз опыт Германии. Переехали в Германию, и женщина пишет, что столкнулась с тем, что... курсов было очень много, поэтому выучила в Германии немецкий за несколько лет. А в Латвии я жила в русскоязычном городе и так и не смогла выучить латышский за 30 лет. И почему, она думает, наше правительство только и делает, что стравливает людей, вместо того, чтобы просто организовать хорошее обучение латышского языка, и до сих пор нет фильмов на русском с латышскими субтитрами. Ну, это я, по-моему, все-таки есть. Вот. Вот так вот.
Ну, я здесь не согласен. Я долгие годы сотрудничал с агентством, которое акроним LVAVA, так, по-моему, Latvijas Valodas Apmācības Valsts Aģentūra. И я видел, насколько эти коллеги действительно долго работали, разрабатывали новые учебники, новые методические материалы, организовывали курсы. Ну и потом, надо сказать, что все курсы Рижской думы, когда это организовывалось, они моментально заполнялись. Я помню, еще в Министерстве интеграции мы способствовали этим курсам. Я помню, что буквально за несколько дней люди расхватывали эти курсы, места все были заняты, так что было и желание, и интерес, и насколько это было возможно, создавались новые учебники, курсы и так далее.
Да. Давай на язык на высшую категорию, интегрируйся, русскоязычный здесь никогда не станет своим. Просто проверено на практике. Это тоже мнение с нашего Ютуба. И еще одно мнение, которое было у нас на мониторе, но смысл такой. И об этом вчера мы говорили, Гунта Слога говорила, что у нас вот эта инклюзия, как называем, инклюзивного общества, когда все равно представлены, Игорь Губенко об этом говорил, что на Западе уже делают даже квотирование. У нас этого нет. И почему русскоязычных, так назовем, или русских, или, ну как, других национальностей, не представлено, например, в Сейме, где-то там, я не знаю, в чиновничном аппарате. То есть пропорционально они не там на 33%.
Ну, я лично против. Да, извини.
Да.
Не, я не согласен, что они представлены. Ну, я совершенно с этим не согласен. Представлены. Тут вот в том-то и дело, когда ты начинаешь рисовать общество черно-белым, тогда ты можешь всегда говорить, вот это черное не представлено или белое. А у нас этого черно-белого нет. У нас общество очень разношерстное, потому я думаю, что общество-то реально представлено в парламенте. Потому у нас такой раздробленный парламент. Вот, пожалуйста. Вот вам ответ, потому что всегда все задают, а почему у нас раздробленный парламент? Он такой же раздробленный, как и общество, которое представляет этот парламент.
Квоты.
Не вижу ничего плохого в раздробленном парламенте. Многообразие политических взглядов должно максимально находить свои отражения в парламенте. И это было в первый, условно говоря, в первый период республики тоже. Я против квот как таковых, потому что я считаю, что прежде всего экспертиза, специалист, образование, опыт, а потом уже гендер, тело, религия и так далее. То есть это для меня некая оборотная сторона многообразия и недискриминации, которая может как раз способствовать обратной реакции. Да, это я вижу, к сожалению, и в других группах. Например, очень агрессивная риторика некоторых ЛГБТ-общин или групп, или обществ приводит к тому, что как раз они, не желая того, наверное, или не осознавая этого, льют воду на как раз гомофобный дискурс по принципу «вот, везде там повылезали, все затмили» там и так далее. И поэтому это очень-очень сложный вопрос того, насколько порой своей политикой можно как раз достигнуть обратного негативного результата. И я это вижу, к сожалению, довольно часто.
Вот, псевдоинклюзивность, вот, и потом все удивляются, почему Трампа избрали.
Да, то есть, например, буйная реакция по поводу того, что вот это нельзя, так говорить нельзя из этого предложения, или, например, то, что я вижу в Германии, вычеркиваются исторически существовавшие когда-то слова, потому что теперь, в 21 веке, они не политкорректны. Это то же самое, что войти в пирамиды и чуть-чуть их почистить, потому что, мол, нам сейчас это не нравится. Но это, я считаю, это неким таким культурным и архивным варварством.
Пишет наш слушатель в Ютубе, наконец, зритель получается. Наконец-то Денис единственный человек, который осмелился сказать правду. Я тоже такого же мнения, что не русские беда нашего общества, а националисты. Националистам не нужна демократия и свобода мнений. Они сначала борются в Латвии с русскими под разными предлогами, а потом перейдут на другие национальности, в том числе на украинцев, а потом займутся инакомыслящими среди латышей. Ну, тут я хотела бы сказать, что национализм. У нас была как-то передача, очень была интересная. Это хорошо или плохо вообще национализм? И можно ли его сравнить с патриотизмом, если тут разница?
Я открою великую тайну, которую я сам создал и теперь с ней ношусь уже многие годы. Я считаю, что нация или национальная политика и национализм как радикальное движение – это две большие разницы. То есть я считаю, что национальные партии узурпировали идею нации и превращают ее в радикальный дискурс. Так же, как, например, очень часто права человека тоже становятся некой формой радикальной идеологии, но с левой стороны. Да? То есть мы сейчас все больше и больше в Европе говорим, наконец-то, не только о правом радикализме, но и о левом радикализме, который часто долгое время считалось, как бы, ну так, нельзя было так, неприлично, да, поэтому я считаю, что забота, вот если бы национальная партия привела бы, скажем, примеры того, как она заботится о национальном прошлом, о национальной истории, о тех же могилах, которые пропадают в песке, о дешевых книгах, чтобы у каждого в доме был Райнис, условно говоря. Вот я считаю, тогда это был бы пример действительно национальной политики по сохранению истории, литературы и наследия. А когда это направлено на истерию и на исключение других, тогда это никоим образом не способствует стабильности латышского языка и латышской нации. Поэтому для меня этот парадокс все еще существует. Национальные партии в основном делают то, чтобы нация осталась эксклюзивной, закрытой и тем самым под угрозой.
Согласен? Закрытой, то, что сейчас сказал Денис. Эксклюзивной. Не согласен. Нет. А давай, интересно очень.
Национализм, это, опять же, одна из идеологий. Она, конечно, несложная идеология сама по себе. И у нее есть очень глубокие исторические корни все-таки в Европе. Как-то ведь надо было трансформировать европейское общество после Французской революции, когда и зарождался национализм. И говорить, что это очень плохо, это говорит тогда европейская цивилизация.
Я потом уточню, да.
Я не хочу... Я не оппонирую. Я просто думаю, что тут есть разного рода национализмы. И, ну, главное, чтобы мы не путали национализм с национал-социализмом. И это вот тут, когда начинается блуждание в дебрях национал-социализма, тогда уже...
Да, это очень расхожая, фраза, да, то есть называть не националисты, а там нацики и так далее.
Да.
Это действительно путаются понятия, я очень коротко скажу. Национализм действительно когда-то был другим. В конце 18-го столетия, в начале 19-го, после наполеоновских войн, во многих странах это было нечто очень прогрессивное. Это была идея общего, всеобщего образования, доступа низших слоев населения, к, условно говоря, к плодам цивилизации, создание музыкальных, литературных, художественных школ, да, как национальные, и так далее, и так далее. То есть это была некая мобилизация общества и открытие социальных границ. Но... Перед Первой мировой войной, к сожалению, государства переняли эту когда-то запрещенную идею, потому что националистов странным образом долгое время в Европе преследовали, там, карбонарии и так далее, они сидели в тюрьмах, там, молодое немецкое движение, но потом, перед Первой мировой войной, это стало некой государственной идеологией, и она превратилась уже в, ну, скажем, крайняя форма национализма, например, в российской истории, это была черносотенская, да, идеология. Там, или праворадикальные группы в Германии. То есть все, что к Первой мировой войне подошло, это некое, некий взрыв и столкновение национализмов. Да? То есть вопрос сейчас нация должна как раз наоборот консолидировать население для того, чтобы хотя бы сохранить это прошлое. И вот это то, что я не вижу среди национальных партий. Те же квоты депутатов, их давно хватило бы на то, чтобы сделать проект... литература, там, не знаю, Райнис у каждого дома, да,
ну... Вот это, вот говоря о книгах Латвии и Латвия, четыре этих тома, ну, это было просто посмешище. Очень хорошие книги. Я сам их прочитал, но как я, ну, достал их, ну, левый тираж из-под полы купил, и вот книга, которая должна была быть как чуть ли не учебник, потому что она объясняет реально, почему Латвия такая, как она есть. Очень советую всем почитать. И там настолько ответов, и чем я больше общаюсь с людьми, тем я понимаю, как мало людей вообще, латыши тоже в том числе, читали эту книгу, чтобы понять себя, почему мы такие.
Да, и цены на книги очень высокие, и в данном случае действительно и культурная.
Но здесь политика. Без субсидий никак, наверное, потому что тут, ну, тираж маленький на латышском языке, то есть только субсидирование.
Вот, пожалуйста, один из примеров того, чтобы национальные партии заботились о сохранении латвийского культурного наследия, пожалуйста. Но они этого не делают.
Слушатель написал нам в WhatsApp, вы говорите о квотировании. Этого квотирования не надо было бы делать как-то специально, если бы просто согласие дали сформировать правительство или хотя бы взяли его в коалицию.
Политики никому не дают и не приглашают. Политика коалиционная, это как бы такая форма ненависти очень интимная, что там борются за власть. И вот это тоже миф, так же как миф, что в 90-м году кого-то кинули, так и вот миф, что согласие не пускали. То есть не было, значит, политической ситуации, чтобы они могли попасть в эту коалицию. Никого не приглашают. Вы думаете, что там латышские партии друг друга там приглашают? Там посмотрите, как они сейчас грызутся. Кто в коалиции, кто вне, как там менять, чего, как бы перебить эту коалицию. Это политическая конкуренция. Конкуренция за власть. И когда есть конкуренция за власть, никого не приглашают за стол и никому ничего не дарят. И об этом надо забыть.
Возможен ли национализм без ксенофобии, пишет наш слушатель. То есть национализм в таком хорошем смысле слова, без ксенофобии.
Ну, я посоветовал бы читателю почитать про Кристиан Вальдемарс. Вот это и есть национализм. Как он... есть монография очень хорошая о нем, недавно изданная. Господин Крастинч ее написал. И советую, почитайте, там есть ответ про то, где вот реальные истоки латышского национализма, как выстраивалась латышская нация. Ну, потому что и тогда только переходить к политическим программам современной Латвии.
Лида писала в Ютубе: «Зачем политизировать тему языка? Язык – это средство общения. Русский язык в Латвии должен быть на равных с другими иностранными языками, наравне с языками других национальных меньшинств. Я не понимаю тех, кто требует привилегий для русского языка, и тех, кто гнобит русский язык». Ну вот очень много было, кстати, комментариев, посвящено именно теме русского языка, потому что, ну, людям, да, это важно. И поэтому, мне кажется, вот эта тема закона о национальных меньшинствах, возможно, поставила бы точку в этих спорах.
Тут
мы бы определили
жизненный пример.
Давай.
Коллега, который по-русски не говорит, у нас поставщик из Даугавпилса, у которого очень слабо с латышским. Они, вот, им трудно. Один не поговорит. Ну, по-русски совершенно нет, у него не получается. Второго очень сложно по-латышски. Они так хорошо общаются по-английски между собой. Все понимают. Вот это то, о чем никто не говорит. Они сами между собой говорят по-английски.
Несколько. Я оставила последние эти вопросы, потому что их было много, разных вариациях. Я не буду все это зачитывать, потому что всего я насчитала там около, там, не знаю, где-то около 600-700 было реплик. На основе чего ваши гости, приглашенные эксперты и постоянные ведущие, видят сплочение общества? Политику интеграции на основе каких ценностей, которые бы подошли как тем, которые сомневаются, так и тем, которые не сомневаются, но я имею в виду, сомневаются, имеют какие-то, наверное, противоречия. Ну, наверное, это то, что мы успеем буквально.
Сплоченность? Знаете...
Вот когда случается какая-то беда, там, помните, мальчик потерялся где-то, вот там искали его всем миром. Вот миром искали, неважно было вообще, кто там, на каком языке говорит, все забыли сразу эти противоречия. Но что-то как-то не очень хочется, чтобы мы сплачивались на фоне какой-то беды.
Куда там нам сплачиваться?
Не надо нам, да?
У нас сейчас очень спокойное, очень нормальное общество, безопасное. Я думаю, есть какие-то ценности, на которых могли бы мы все...
А сплотить. Может, а инертное? Апатичное?
А зачем нам агрессивное и активное?
А вот Денис говорит, что надо.
Что нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что основа интеграции – это социальные и гражданские права, это тот опыт людей, которым этническое важно, но не является доминирующим. И это не я придумал, это придумал очень умный философ Хабермас, который считает, что современное общество шире, более пестрое, чем нация. То есть общество, оно говорит на темы социальной политики, на темы того, что, в принципе, параллельно с языком и этнической идентичностью нам важно, например, доступ к хорошей качественной медицине. Нам важны вопросы старения общества и пенсионные. То есть это все те темы, которые могут объединить людей, скажем, поверх этнических границ. Но заменять одно другим и считать, что нет, мы теперь пойдем искать мальчика, и поэтому будем говорить все на разных языках, общество не строится на таких экстремальных ситуациях. Мальчика нашли, это здорово, но нам потом надо будет жить дальше. И поэтому вот как жить дальше, это скорее именно социально-экономические, региональные вопросы. Вопрос, например, доступа среды людям, которые как бы стареют и так далее, и так далее. Да? То есть там есть целый блок вопросов, в котором этническое не присутствует. И оно может развиваться параллельно. Но здесь опять же вопрос, когда мы наконец покинем пространство Советского Союза и не будем вспоминать, как тогда было всем все и все дали, тогда мы наконец отпустим это и пойдем дальше. То есть,
Я
считаю, что мы живем в каком-то 92-м году, который затянулся. И с одной стороны, и с другой стороны. Да, у нас есть опыт глобализации, опыт там Трампа, опыт войны Крыма и так далее, но ментально очень многие застряли именно где-то там.
У тебя нет такого ощущения?
Нет. Я думаю, что мы... дальше мы попадем. Да? То, что общество разное, и то, что, тут я согласен совершенно, что у нас есть целый ряд вопросов, вокруг которых нет дискуссии, что это нужно. Здравоохранение, хорошее образование. Я думаю, что хорошее образование сразу снимает вопрос о русско-латышском языке. Если хорошее образование, в результате которого можно потом и поступить в любой вуз в Европе, потому что качественное образование получит, оно сняло бы любой вопрос о языке.
Да, катастрофа с преподавателями. Да, да. С
то есть я чувствую, что мы не договорили, да?
Я думаю, что мы не договорили. Если бы мы договорили, было бы все очень скучно, да, история бы закончилась. А история, как Фукуяма ошибся, история, увы, не заканчивается, да, и поэтому она во многом даже какие-то такие наслоения, где прошлое вдруг соединяется с настоящим, и как бы мы все это уже где-то видели, но в другой упаковке. Поэтому нам, я думаю, и Латвийскому радио необходимо продолжать говорить о темах, о которых не хотят говорить, о которых тяжко говорить, сложно, неблагодарно, но мы должны это делать. Поэтому большое тебе спасибо и редакции за то, что мы этот цикл провели. Нам советовали заткнуться. Мы не будем затыкаться, а мы продолжим говорить, потому что наше оружие – слово.
Спасибо большое. Ну, друзья,
ура!
Я надеюсь, что мы будем думать о том, как дальше продолжать цикл, как придумывать темы. Нам надо заканчивать. Мы давайте уже, когда завершится все это, мы тогда дальше продолжим говорить. Представлю еще раз. Денис Ханов, спасибо большое, спасибо. Культуролог. Филипп Раевский, политехнолог, политолог. И Ольга Князева, продюсер передачи Валентина Артеменко. Ну, будем надеяться, что будет цикл продолжаться. Об этом сообщим дополнительно. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.